новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в российской столице. Микрофон Анна Соловьева. Здравствуйте. Это программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Я напомню, наш координат. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте. И на нашем сайте «Говорит Москва». говоритмосква.ру. Итак, что мы будем обсуждать в течение ближайшего часа? Ну, разумеется, мы поговорим о предстоящей встрече Путина и Трампа, которая должна состояться в ближайшие дни. Далее мы обсудим возможный запрет мигрантам учиться бесплатно. Минпросвещение уже заявили, что это противоречит Конституции Российской Федерации. Назвали среднюю цену китайского автомобиля в России. Она стала известна, она довольно высокая. Вот мы обсудим, насколько эта цена объективна. Ну и в конце поговорим о КЗОТе, да, о том, как он у нас исполняется. Юрист предупредил россиян о последствиях опозданий на работу.
Поток. Успеем сказать главное.
Россия и США договорились о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, информация о месте встречи объявят позже. Сейчас началась проработка саммита, заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. Что он еще сказал? По предложению американской стороны была, в принципе, согласована договоренность о проведении в ближайшие дни двусторонней встречи на высшем уровне, то есть встречи президента Владимира Путина и Дональда Трампа. Ушаков также отметил, что сейчас вместе с американскими коллегами власти России приступили к конкретной работе. Сначала заявлялось, что не факт, что эта встреча состоится прямо на следующей неделе, потом поступила уже другая информация, что все-таки, видимо, команды ускорятся, и эта встреча, возможно, даже уже на следующей неделе, о месте пока не сообщается. Доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации Евгения Войко будет сейчас у нас в эфире. Евгения Викторовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгения Викторовна, вот как вы рассматриваете все, что происходило вот ближайшие вчера и сегодня, в эти дни? То есть еще вчера говорили, что, ну, не факт, что вот этот вот визит у Витхофа к чему-то конкретному приведет, и тут вдруг такая поступает уже информация, то есть появилась какая-то конкретика, это реально уже повод для оптимизма.
Да, ну, скажем так, о конкретике как таковой, наверное, говорить все-таки не приходится, то есть даже здесь нет большой уверенности в том, что переговоры, в случае, если они состоятся, да, здесь все-таки известную долю, так сказать, да, вот вероятности тоже я оставляю, соответственно, что будут какие-то конкретные итоговые решения, да, здесь нужно вспомнить также слова Владимира Путина о том, что он, и, кстати, касаемо встречи с Зеленским, возможной потенциальной встречи с Дональдом Трампом, говорил о том, что эти переговоры, они должны стать, ну, скажем так, венцом уже некого процесса переговорного, а не неким промежуточным этапом. Но здесь, в данном случае, в общем, пока каких-то, ну, скажем так, больших, да, перспектив для того, чтобы вот уже поставить точку, конечно же, нет в текущем конфликте. То есть я допускаю, что действительно во время встречи с Витковым были, судя по всему, донесены некие предложения Дональда Трампа для России, и, судя по всему, это предложения, которые Москва готова обсуждать, по крайней мере. Не факт, опять же, что Россия на них тут же согласится. То есть, да, данную предстоящую встречу я ни в коем случае не рассматриваю как уже саму по себе уступку с российской стороны. В любом случае, такие встречи, они лучше, чем их отсутствие, чем ничего, либо как это было там в период президентства Байдена, когда, в общем, исключительно негатив, такая даже абсолютно антироссийская риторика шла. Сейчас этого нет, и мы видим, что действительно и сам Трамп, конечно же, заинтересован в том, чтобы показать, что вот-вот он готов уже прийти к какому-то результату, ну, вроде бы как мяч на российской стороне. Для России, безусловно, это показатель того, что, так сказать, скажем так, с кем Россия готова встречаться, кто является приоритетной стороной в переговорах для России, то есть это, очевидно, не Зеленский, да, это, прежде всего, Соединенные Штаты, в данном случае президент Дональд Трамп, и уже с ним обсуждать некие сюжеты, которые, безусловно, касаются так или иначе Украины. То есть здесь, ну, скажем, такая промежуточная двойная выгода, безусловно, для Трампа, опять же, показать, что вот ему удалось встретиться с Владимиром Путиным, собственно, он не тот президент там войны, каким был Байден, и он ориентирован на результат, а для Владимира Путина, соответственно, и для российской стороны показать, что Москва, опять же, не отвергает саму возможность переговоров, готова встречаться с американским руководством, но уже что будет вынесено на эти переговоры, это уже вопрос следующий.
Угу. А вот Зеленский поспешил заявить, что пора положить конец войне, Украина не боится переговоров, ожидает такой же смелости от России. Но в целом ничего нового, да, он не заявил, он уже об этом говорил раньше.
Да, безусловно, Зеленский неоднократно говорил о том, что вроде бы как украинская сторона настроена на переговоры, хотя там в разных форматах, мы прекрасно помним, как он сначала абсолютно отвергал там с Владимиром Путиным любые переговоры, потом вроде бы как этот запрет распространялся на кого угодно, только не на него, то здесь самые разные транслируются сигналы, в которых уже, так сказать, можно запутаться совершенно. Но пока сейчас, конечно, ситуация, прежде всего, на фронте явно складывается не в пользу Украины, ну, собственно, так сказать, Зеленский, безусловно, в данном контексте пытается пробрасывать идею вот этих переговоров, но в том числе, дабы перехватить медийную инициативу и показать, что он всю эту ситуацию контролирует, ничего из ряда вон для Украины, прежде всего, здесь не происходит, пусть встречаются, пусть обсуждают, собственно говоря, Украина не против этого как такового.
Uh-huh. А как вы думаете, где теоретически может эта встреча произойти?
Ну, здесь мы видим, да, что в роли такого довольно активного посредника в последнее время выступают, например, страны Ближнего Востока, ну, та же Саудовская Аравия, либо тот же Катар, например. Да, они, скажем так, активно свою посредническую роль не продвигают, но при их посредничестве так или иначе уже, ну, например, тоже вопрос с пленными, да, решался на определенном этапе. Что касается, например, той же Турции, то, ну, Турция в данном случае это все-таки страна заинтересованная, плюс Турция отдана роль именно вот переговоров России и Украины, да, вот тот самый стамбульский формат, стамбульские переговоры. Поэтому я здесь допускаю, что теоретически, опять же, ну, здесь можно предполагать все, что угодно, но, в принципе, ближневосточные страны здесь могли бы подойти. Ну, та же Саудовская Аравия, например.
А, Евгения Викторовна, а как вы вот расцениваете риторику, которая из Вашингтона поступает? Вот противоречивая какая-то идет информация, то есть, с одной стороны, идет смягчение риторики в отношении России, да, поэтому пишут американские СМИ, а с другой стороны, вводятся вторичные санкции против, например, Индии, которая торгует с Россией. Вот совершенно непонятно, как бы, что, в принципе, происходит. Какой-то вектор есть определенный?
Ну, здесь логика, наверное, как раз в отсутствии этой логики, либо в том, что в отношении России также мы помним прекрасно, да, вот эта угроза санкций, она по-прежнему присутствует, да, и тот же Трамп, собственно говоря, тоже говорил неоднократно, что вроде бы как готов ввести эти санкции в отношении России, что поблажек не будет, соответственно, и в отношении тех стран, которые торгуют с Россией, которые не сворачивают свои торговые отношения. То есть это демонстрация того, что эскалационный сценарий, он по-прежнему в действии, что не стоит расслабляться, и если на российском треке все-таки Трамп действует, ну, более-менее осторожно, хотя тоже там заявления, кстати, касаемо Владимира Путина, тоже были такие около негативные, то в случае с той же Индией, например, здесь Трамп уже себя не ограничивает в действиях, и, в принципе, не только Индия, да, мы вспомним вот там тоже, да, закон там о тарифах, о пошлинах, апрельские, соответственно, его апрельское решение в отношении многих стран, по крайней мере, и там БРИКС, он тоже пугал тем, что будет вводить эти пошлины, то есть здесь он, в общем, себя в маневрах не ограничивает, показывая, что вот этот санкционный сценарий, он никуда не делся, и Трамп готов его применять, в том числе в отношении с Индией, тем более с Индией нельзя сказать, что у Трампа какие-то довольно, ну, скажем, особенно там теплые отношения, этого нет.
Угу. А вот интересно, что будет теперь вот с дедлайном завтрашним, да, это 8 августа, это как бы вот этот дедлайн, после которого там должны были ввести какие-то жесткие санкции против нас.
Ну, здесь Трамп тут же неоднократно эти дедлайны устанавливал, там он говорил о разных сроках, действительно. Здесь я допускаю, что как раз может этот дедлайн быть и продлен, то есть явно сейчас Трампу, ну, скажем так, медийно, информационно не очень выгодный так сказать, вот идти с этим таким довольно негативным фоном на предстоящие переговоры. То есть я допускаю, что этот сюжет может быть также пролонгирован, ну, там Трамп найдет для этого какие-то объяснения, может, по крайней мере, их найти. В принципе, ну, скажем так, да, это было бы в его интересах именно с точки зрения репутационных, то есть каким лицом, собственно, будет встречаться с Владимиром Путиным. Угу. Допускаю, что, кстати, да, это и то, в том числе обсуждалось на встрече с
Путиным. Вот на это как раз встреча. Спасибо большое, Евгения Викторовна, Евгения Войко, доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, была у нас в эфире, обсуждаемая предстоящую встречу Дональда Трампа и Владимира Путина. Из последнего. Россия в ходе переговоров получила от США предложение, которое российской стороне представляется вполне приемлемым, сообщил помощник президента Юрий Ушаков, комментируя договоренности о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Фрагмент видео с комментарием Ушакова опубликовал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин. Помощник президента вновь отметил, что пока не может раскрыть место встречи президентов России и США. Сами переговоры ориентировочно пройдут на следующей неделе, то есть прям действительно уже совсем близко. Интересно вообще, ну, такой беспрецедентная история, я бы сказала, очень быстрая подготовка переговоров на высшем уровне. Ну, место проведения встречи пока держится в секрете, либо действительно еще не определили.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Запрет мигрантам учиться бесплатно противоречит Конституции России, заявили в Минпросвещении директор Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования. Александр Реут отметил, что всем гражданам и иностранцам предоставляется право на образование. Введение платного обучения для детей мигрантов в школах России с 1 по 11 класс идет вразрез с Конституцией. Об этом ТАСС сообщил директор Департамента государственной общеобразовательной политики и развития дошкольного образования Минпросвещения Александр Реут. Так, это общее право для всех людей, которые находятся на территории Российской Федерации. В части общего образования это бесплатно, а в части СПО тоже, в части высшего образования на конкурсной основе. Ранее председатель Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в своем телеграм-канале сообщил, что депутаты Госдумы готовят к внесению в палату парламента обновленный межфракционный законопроект о запрете бесплатного обучения в школе с 1 по 11 классы для детей мигрантов. Заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям, миграции Общественной палаты Российской Федерации, президент гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге будет сейчас у нас в эфире. Маргарита Арветовна, здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Очень приятно вас слышать. Скажите, пожалуйста, вот ваше личное отношение вообще к такой инициативе депутатов Госдумы? Запретить,
ну, честно говоря,
детям мигрантов,
меня это удивляет, потому что мне кажется, что это, ну, скажем так, не очень адекватная инициатива, и более того, она опасная, потому что она вообще создает прецедент, когда образование у нас становится платным. Uh-huh. Именно, да, среднее образование – одно из колоссальных достижений нашего государства, как бы оно ни называлось, СССР или Российская Федерация сейчас, да, но вот за последние столетия это обеспечение всеобщего среднего образования бесплатного, которое государство гарантирует. И вот здесь вот я не знаю, с больной ли головы или откуда они вдруг решили вот такую инициативу. Вместо того, чтобы поставить кордоны, ну, какие-то препятствия на границе, и чтобы у нас не проникали люди, которые не имеют права находиться на нашей территории, вместо этого давайте мы обрушим систему среднего образования. Последний, как бы, наш такой оплот. Ну, вот это меня очень удивляет.
Да, ну, речь идет, конечно, не обрушении все-таки системы. Они говорят, это же вот, по сути, некая сегрегация.
Что они говорят...
Это некая сегрегация, как... на самом
да,
деле.
Да, это, с одной стороны, это так, да, у нас, как бы, мы сразу начинаем детей делить на, там, первый, второй сорт, да. А вопрос в том, вот, если все, кто попал на нашу территорию, да, и попал сюда законно, да, то у нас Конституция гарантирует некий базовый набор образования и так далее. И вот когда начинается наступление на эти базовые ценности и базовый набор, да еще со стороны законодателей, ну, у меня ничего, кроме удивления, это просто не вызывает. И вопросы по поводу профессионализма людей, которые делают такие инициативы. Другим надо заниматься. Нужно заниматься тем, чтобы выстраивать грамотную миграционную политику, когда станет невозможно появление в наших школах детей, не знающих русского языка, не способных получать образование и так далее, и так далее. То есть, понимаете, не с того конца берутся за эту проблему. И это просто потрясающе, что с таким энтузиазмом продолжают этим заниматься.
А что-то делается в том направлении, что чтобы как раз вот дети, не знающие совсем русского языка, не попадали сейчас в российские школы?
А, да, конечно, вы же видели вот эта скандальная история, которая у нас произошла в весной, да, когда тесты были, когда родители не смогли даже заполнить толком документы, что о многом говорит, да. Ну вот как бы это хотя бы выстраивание системы, да, а вот просто сказать, раз ты мигрант, то плати деньги, ну, не знаю, я просто нет слов. Просто нет слов. И, конечно, пытаются выстраивать эту систему, но мне вот кажется, что хаотичность ограничительных мер в отношении мигрантов, она, мне кажется, никому не на пользу. Она только вызывает раздражение и у людей, которые здесь живут, и потому что нету четкой, как бы выверенной, прозрачной системы, которая была бы понятна и местным жителям, и тем, кто хотел бы приехать в нашу страну. Вот на сегодняшний день ее, к сожалению, нет. Она выстраивается, но какими-то, знаете, хаотичными кирпичами. С одной стороны, с другой стороны. А вот целостной такой, знаете, стены нету. И вот это удивительно, потому что так много мы об этом говорим, так давно мы об этом говорим. И уже общество устало от, ну, как бы накопившихся проблем. И вот просто такая законодательная беспомощность, она удивляет.
Маргарита, вот еще вопрос. Кого вообще мы можем называть мигрантом? Потому что видение такого среднего россиянина, мигрант – это вот человек, который на стройке работает. Но это же ведь не так.
Ну, вы знаете, это тоже следующий вопрос. Может быть, вот наши бы уважаемые законодатели озаботились бы тем, чтобы все-таки дефиниции внести, что означает в нашем законодательстве слово «мигрант». Ведь, если мы посмотрим, вообще-то оно у нас нигде не зафиксировано.
То есть у нас даже, в принципе, непонятно, откуда тогда взялся этот термин.
Мы говорим, значит, мы слышим инициативы и так далее, но если вы посмотрите, то у нас вот такого понятия, как мигрант, четко определенного, и дальше, чтобы можно было с ним работать, ну вот пока не случилось.
То есть у нас даже нет такого понятия?
Да, к сожалению,
Что мы вообще обсуждаем, в принципе?
Вот, это большой и интересный вопрос, да. Это я говорю, что к вопросу о системности работы в этом направлении. Сначала нужно определить, что такое мигрант, потом понять, какие есть категории мигрантов. И следующий этап – это уже какая категория мигрантов, попадающая на территорию нашего государства, на что имеет право, а на что не имеет права. Вот, ну, тогда было бы хоть как-то понятно все. Пока, ну, вы видите, да, давайте здесь запретим, давайте там запретим, ну, но, друзья, как-то это несерьезно, и мне кажется, мы уже не можем себе позволить такие, я бы сказала, популистские моменты в отношении такой серьезной темы, которая у всех реально болит.
Угу. Ну, то есть получается, что сейчас депутаты Госдумы, в принципе, ну, учитывая, что еще выборы, да, у нас в будущем году.
Ну, вот мне кажется, что да, мне кажется, что они вступили в электоральный период, и вот теперь они соревнуются. Но все хорошо, электоральный период – это прекрасно, им хочется каждому заявить о себе, хочется как бы остаться на том месте, которым они сейчас занимают, но работу тоже делать нужно, и это не должно создавать проблемы в будущем для страны и для ее граждан, вот этот электоральный период и желание, ну, скажем так, показать себя с какой-то стороны борцами с миграцией.
Угу. Спасибо большое, Маргарита Арветовна. Маргарита Лянге, заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям, миграции, Общественной палаты России, президент гильдии межэтнической журналистики, была у нас в эфире. Снова проблема миграции, снова инициатива от Госдумы и ответка от Минпросвещения. Какая была инициатива? Инициатива такая... Депутат Ярослав Нилов, да, он председатель комитета Госдумы по труду, в своем телеграм-канале сообщил, что депутат Госдумы готовит к внесению в палату парламента обновленный межфракционный законопроект о запрете бесплатного обучения в школе с 1 по 11 классы для детей мигрантов. И вот в Минпросвещении ответили на это, что, в принципе, этот запрет, он противоречит Российской Конституции. У нас среднее школьное образование бесплатное. Есть, конечно, частные школы, но это уже по желанию, да. Так, и что же вы пишете? Ну, разумеется, разумеется. Олег спрашивает, мигранты платят налоги, из какой суммы заработка? Олег, вы задаете странный вопрос, правда. Ну, они должны платить налоги, если их официально трудоустроили. Это тоже зависит от работодателя. Если они официально трудоустроены, конечно, они платят налоги. Ну, а почему нет? Какая разница? А почему не граждане России имеют право на бесплатное образование, спрашивает Игорь Эллин. Ну, потому что, допустим, если они здесь работают, действительно, официально и платят налоги, то их дети, у нас среднее образование, оно бесплатное, имеют право на бесплатное образование, даже если они находятся здесь временно. Почему бы, собственно, и нет? Закон, что мигрантам нельзя жен и детей сюда везти, уже забыли? Пусть дальше едут, спрашивает Костя из Митина. Не надо запрещать детям мигрантов учиться в России, надо запретить им находиться в Российской Федерации. Почему надо запретить? Костя, объясните, пожалуйста, всем абсолютно. Вот мы только что обсуждали этот вопрос и выяснили, что у нас даже нет понятия мигрант. Что это такое? Мы до сих пор не понимаем, кто эти люди. Тоже, кто такие мигранты, кто они, их всех под одну гребенку, ну, то есть непонятное пока. А Конституция написана для граждан Российской Федерации, пишет 985-й, она написана для тех, кто находится на территории этой страны в том числе. Так, еще один способ собирать деньги, предполагает 724-й. Да, конечно, но этот способ, скорее всего, все-таки не пройдет, потому что это действительно антиконституционно. Андрей пишет, если мигрант приехал по приглашению, конечно же, его дети обязаны учиться бесплатно в российских школах, а если мигрант приехал по собственному желанию, начал здесь устраивать свою трудовую деятельность, то на каких правах его дети должны учиться бесплатно в российских школах? Еще раз повторяю, если он платит налоги, то да, они могут здесь учиться. Все, мы об одном и том же говорим. Что еще? Так, это вы уже меня все спрашивали. У нас Конституция гарантирует, что никто не может быть лишен гражданства. Так, Конституция должна защищать граждан страны, а не всех, кто оказался на ее территории. Из-за переизбытка гостей местные испытывают, мягко говоря, неудобства. Александр, какие неудобства вы испытываете? Расскажите, пожалуйста. Очень хотелось бы узнать. Мигрант ухудшает криминогенный фонд Москвы, пишет Лифа. Слушайте, ничего нового вы мне не пишете. Они ухудшают. Опять же, вопрос о том, почему мы таких людей с какой-то там плохой историей пускаем на территорию своей страны. Это вопрос тоже контроля. Вопрос нелегальной миграции. Зачастую они находятся нелегально. Это все тоже в такой в плоскости правоохранительных органов находится и миграционного законодательства. Об этом тоже говорят, о том, что надо все-таки этот контроль ужесточать. А в том-то и дело, что вся история с мигрантами, это история черных зарплат, 20 на карту, остальные в конверте. Олег, это в чей огород камень по поводу черных зарплат? Опять же, вопрос к работодателям, вопрос к исполнению законов Российской Федерации. Это вопрос не к самим мигрантам, которые сюда едут и которым предлагают эти черные зарплаты. Если, поверьте, если им предложат легальную заработную плату, они, никто не откажется. Максим Баринов. Все мигранты, которых я знаю, имеют российский паспорт и прописку где-то в Подмосковье, несмотря на то, что по-русски еле говорят. Что с ними делать? К сожалению, я на этот вопрос вам не отвечу. Надо было делать уже раньше. Сейчас пытаются как бы вот эту историю подметать, да, что-то уже... Пытаются как-то систематизировать вообще работу в этой плоскости с миграционным законодательством. Уже мы об этом говорим не первый год. Надеемся, что все-таки какая-то система заработает. Работает в этой плоскости. Пока идет только ужесточение, но мы надеемся, что просто все это выстроится в какую-то системную работу. Потому что вся социалка для них за счет бюджета, пишет 724-й. Да, еще раз повторяю, бюджет формируется в том числе из наших с вами налогов, да, а налогоплательщики формируют бюджет. И если эти мигранты работают здесь легально, находятся на легальных основаниях, они платят налоги. Одно и то же я объясняю. Итак, запрет мигрантам учиться бесплатно противоречит Конституции Российской Федерации. Об этом заявили в Министерстве просвещения. Далее новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14 часов 35 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, на нашем сайте «говоритмосква.ру». Говорит Москва.ру. Итак, что мы обсудим в течение ближайших 25 минут? Мы поговорим о китайских машинах и о том, насколько справедлива их стоимость. Ну и в конце обсудим трудовое законодательство. Юрист предупредил россиян о последствиях опоздания на работу.
Поток. Успеем сказать главное.
На «Автору» появилась следующая статья. Средняя цена нового авто китайской марки составляет 3,5 миллиона рублей. Это средняя цена. И это, значит, данные на июнь этого года, да? А что еще? И это при этом это еще снижение на 1.5%, то есть раньше это было дороже. В число моделей с самым большим снижением цены. Вы знаете, я не могу просто все эти китайские марки правильно прочесть, потому что у меня сложности с китайским языком. Это не всегда можно. Например, я точно знаю, что Хавейл, да, ну, Хавейл точно, Танк, Черри, это я могу еще прочесть, Джили, а вот есть марки, которые мне просто так просто не поддаются. У нас на связи автоэксперт Егор Васильев. Егор Николаевич, здравствуйте.
Анна, добрый день.
Как вы считаете, вот 3,5 миллиона – это средняя сейчас цена китайского автомобиля в России, вот как дилера продают. Как вы считаете, насколько эта цена вообще соответствует качеству этих машин?
Ну, на самом деле, тут довольно сложная история, потому что, смотря что мы понимаем под качеством, то есть, mm-hmm. если мы говорим об отсутствии каких-то сбоев, об отсутствии неисправностей, это одно. Если мы говорим о каких-то фатальных проблемах, например, с коррозионной стойкостью кузова, с ресурсом силового агрегата, это совсем другое. К сожалению, современные автомобили, особенно китайские, конечно, они перенасыщены различного рода информационно-развлекательными технологиями, технологиями активной безопасности. Ну и, как говорит теория надежности, надежность системы не может быть выше надежности самого ненадежного элемента. Вот. Поэтому, конечно, какие-то проблемы и претензии к этим автомобилям постоянно возникают, это нормально. Вопрос только в том, насколько фатальными они являются. Вот, на мой mm-hmm. взгляд, в машине есть очень такие значимые детали, элементы. Это вот кузов и мотор, например. Кузов, мотор, трансмиссия. Это самые дорогие ее части. Если возникают проблемы с ними, это, конечно, беда. Если возникают проблемы с программным обеспечением, так они возникают не только у китайцев, там и у европейцев, у американцев, у японцев, у корейцев, у кого угодно. Поэтому качество современных автомобилей – это вообще довольно такая скользкая тема. Угу. Ее довольно сложно обсуждать. Однако хочу отметить, что если мы рассматриваем вопрос с точки зрения цена-качества, то, наверное, хотелось бы более надежных автомобилей, наверное. Угу. Но не стоит забывать, что сейчас стоимость каждого автомобиля китайского, который попадает на наш рынок, включается утилизационный сбор. И он, конечно, очень сильно повышает стоимость машины. И, конечно, очень таким является негативным стимулом в том случае, когда автомобиль действительно ломается и начинаются вопросы. Почему я купил так дорого, а это вот так работает? Угу. Поэтому, к сожалению, снижение, общее снижение качества, ну, имеется в виду даже не качество, а надежности, наверное, современных транспортных средств, она по-прежнему не радует, то есть машины ломаются, у машин что-то выходит из строя. Однако, если машина при этом в состоянии выполнять транспортную функцию, ну, наверное, это не так фатально. Угу. Если транспортная функция невозможна, то это беда. Но вот по китайскому автопрому могу сказать, что первые автомобили, которые сюда поступали там лет 10 назад, например, они, конечно, выглядели крайне печально, и, по-моему, ржаветь умудрялись даже находясь еще в автосалоне.
Угу, да, они уже оттуда выезжали.
Да, да.
Со следами коррозии, да.
Вот. Но сейчас, конечно же, эти автомобили стали намного лучше. И намного лучше не только потому, что двинулись вперед технологии их изготовления, а все-таки для Китая российский авторынок имеет определенную ценность, имеет значение, и поэтому те автопроизводители, которые приходят сюда официально, то есть с представительством, с центральным складом, с дилерской сетью, конечно, не заинтересованы в том, чтобы в течение гарантийного срока к ним приезжали их сломанные машины, и они были вынуждены за свой счет их ремонтировать. Поэтому качество растет, адаптация к российским условиям постоянно осуществляется, это тоже большой плюс. Вот я недавно знакомился с одним автомобилем, который появился у нас на рынке вот буквально на прошлой неделе. Там гарантия уже 8 лет на машину. Угу. Уже 8 лет. Так что в целом, наверное, я хочу сказать, что качество выросло, выросло довольно значительно. Правда, мне кажется, иногда и запросы со стороны потребителя, со стороны владельцев автомобилей растут намного быстрее, чем растет качество самих машин. Угу. Вот, наверное, так.
Но если мы говорим все-таки о цене, да, сейчас же происходит затоваривание, да, на российского рынка,
да,
насколько я,
да,
понимаю. Машин,
да,
очень много непроданных, вот как раз китайских.
Да, к сожалению, тут ситуация довольно нестабильна, несмотря на то, что в прошлом месяце было продано, там, по разным оценкам, от 120 до 123 тысяч автомобилей, тем не менее, это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть рынок у нас сейчас явно не находится на подъеме. Если мы выйдем где-то по итогам года на 1 000 000-1 200 000 автомобилей, это будет уже совсем неплохо. Естественно, когда завод начинает формировать свой производственный план, это все достаточно инерционные истории, поэтому, да, на рынок отправляется иногда автомобилей намного больше, чем рынок может поглотить. И вот сейчас, да, и, собственно говоря, дилеры и автопроизводители оказались перед нелегким выбором, что делать. Снижать, как бы, свою собственную прибыль, продавать автомобили в убыток для того, чтобы обеспечить в будущем спрос на свои новые модели, или все-таки дожидаться каких-то более благоприятных условий. Ну, кто-то делает скидки, кто-то используют специальные финансовые инструменты в виде рассрочки, например, которые, естественно, компенсируют проблемы, которые сейчас у нас существуют с кредитами. Потому что, несмотря
ставка
на то,
высокая,
что ставка снизилась, да,
но она все равно высокая.
Да, кредиты абсолютно неподъемными оказываются, тем более, что все понимают, новый автомобиль очень быстро теряет в цене. Угу. Вот, причем это касается и суперсовременных китайских машин.
Вот, ну, вот правда, что касается, извините, я вас перебью, что касается, да, именно китайских машин, ведь они очень сильно теряют в цене. Как их можно вообще на вторичке продать? Это же вот целая проблема, насколько я знаю.
Да, это печаль, это слезы, потому что, да, человек явно не ожидает, что машина утратит там 40-50% стоимости после там 1,5-2 лет эксплуатации. Это огорчает, но это также проблема вызвана, на мой взгляд, проблема вызвана и тем, что уж очень быстро обновляется модельный ряд у китайского автопрома. Потому что фактически для тех же китайских автопроизводителей машина, выпущенная в этом году, в следующем станет уже не актуальной, потому что у них появится новая модель, новая модификация. Вот, поэтому да. Они сейчас переходят, ну, в принципе, это во всем мире об этом думали, но в Китае это, наверное, проявилось раньше всех. То есть сейчас фактически жизненный цикл автомобиля приблизился к жизненному циклу гаджета. То есть там 2-3 года, и машина должна сменить владельца.
Это такая, китайская тема, но в таком случае эта машина, конечно, не должна в среднем стоить 3,5 миллиона рублей, она должна стоить намного меньше.
Наверное, да, но в принципе я тут соглашусь, потому что стоимость автомобилей сильно переоценена, но, к сожалению, мы оказались вот в такой ситуации, что, во-первых, утилизационный сбор, транспортные расходы, поэтому машины, приезжая сюда, очень сильно прибавляют в цене, ну а со стороны российских автопроизводителей пока нет предложения в ценовом диапазоне, ну там, чуть не сказал, 2 миллиона рублей, нет, в районе 2 миллионов есть, но просто имеется в виду, что российский автопром, имея довольно неплохую тележку, которая умеет ездить в наших условиях, все-таки не обладает сейчас и силовыми агрегатами современными, и не обладает нужным набором информационно-развлекательных технологий и системами активной безопасности, к которым наш потребитель, конечно, уже очень сильно привык.
Да, но вот этот самый утилизационный сбор, который был призван помочь как раз нашему автопрому, да, и локализовать производство, но, собственно, он к этому не привел все-таки. Наш автопром сейчас переходит на 4-дневную рабочую неделю в связи с тем, что они просто не могут реализовать все эти машины.
Это парадокс, да, это парадокс утилизбора. Дело в том, что он сам задумывался, с одной стороны, как защита внутреннего потребителя, хотя, по большому счету, китайский автопром не очень сильно пересекался по ценовому диапазону с российским автопромом. И плюс ко всему считалось, что введение утилизационного сбора побудит китайских автопроизводителей строить заводы на территории России. Однако введение утилизбора привело прежде всего к падению спроса на автомобили, выросла цена, и в результате на падающий рынок никто завод строить не приедет, потому что завод окупится не через 5 и даже не через 10 лет. Так что вот такой парадокс. В результате того, что был введен утилизационный сбор, упали продажи не только китайцев, но еще и отечественного автопрома. Вот так.
Да, и пока, кстати, непонятно, как из этого выходить в ближайшее время.
Я думаю, что один из вариантов, который вполне мог бы оживить наш рынок, и он бы вздохнул, может быть, спокойнее, свободнее, это все-таки заморозка утилизбора на какой-то промежуток времени. Вот. Может быть, это позволит и рынку резко увеличить свой объем продаж, ну и внешним инвесторам с каким-то более таким ярко выраженным оптимизмом взглянуть на будущее нашего рынка. Посмотрим.
Но это вот хорошо пока... бы, если бы, да, Минфин с вами согласился по поводу утилизбора, да. Спасибо большое, Егор Николаевич. Егор Васильев, автоэксперт, был у нас в эфире. Средняя цена китайского автомобиля в России составляет 3,5 миллиона рублей, что в целом немало, согласитесь. А цена на китайские автомобили зависит не от самого Китая, китайскую сторону вынудили продавать машины гораздо дороже, пишет Андрей. А это не китайцы продают, это у нас эти машины продаются дороже в связи вот с дополнительными накрутками, в связи с утильсбором. А Костя Измитина пишет, средний китайский авто весьма неинтересная повозка с экранчиками, но без мотора и подвески. Качество вполне соответствует цене, но цена на все машины сейчас неадекватная. Да, ну, еще раз, вот видите, автоэксперт вам только что сказал, что в Китае автомобиль – это как гаджет. Ну, соответственно, 3,5 миллиона все-таки для нашей страны за гаджет, который у тебя устареет через 2 года, это чрезмерно, это, конечно, очень много, и стоят сейчас, естественно, продажи, и стоят продажи китайских машин и российских, потому что, ну, правда, кредиты уж слишком высокие, это ставка высокая все равно, она сейчас 18% Центробанка, да, ну, это высокая все-таки ставка, люди неохотно берут кредиты, ну, и учитывая, что действительно китайские машины на вторичном рынке очень сильно дешевеют, что ж греха таить, иногда их просто не могут продать очень долго. Иван спрашивает, производители до сих пор не понимают, что в России давно не рынок сбыта, но с чего вы взяли, почему? Рынок сбыта, условия должны немножко поменяться, и станет она рынком сбыта, да. 724 спрашивает, сколько такие машины стоят в других странах и в Китае. Не могу вам точно сказать, знаю, что в Китае они стоят кратно дешевле, это абсолютно точно. А что касается других стран, я, к сожалению, назову вам сейчас рынки сбыта китайских автомобилей с бензиновыми моторами, могу сказать только, что электрические китайские автомобили довольно успешно продаются, и продаются они и в Европе в том числе, в западной, они сейчас популярны и начинают уже потихонечку давить Теслу. Так что с электрическими машинами у них все неплохо, а вот с бензиновыми у них проблемы. 724-й, вы пишете просто каждую секунду вопросы эксперту. Эксперт вам на этот вопрос тоже ответил, вы просто плохо слушаете. Да, жаль, что вы их не задаете. Я задаю то, что я считаю нужным. В Китае ровно в 3 раза дешевле стоит. Информация на курс юань на при Руслан Николаевич пишет. Да, я об этом и говорю, что они кратно дешевле стоят. То есть, ну, я не буду сравнивать точно, чтобы не попасть в просак, но там они дешевые. По крайней мере, с бензиновыми моторами машины в Китае абсолютно точно просто в разы дешевле, чем в России. Что касается электрических машин, тоже, наверное, скорее всего, дешевле, поэтому их оттуда и пригоняют, а потом удаленно их здесь отключают, потому что хотят, чтобы эти машины как раз продавались исключительно через дилеров.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, Дмитрий Калашников, наши умудряются больше навариться с машины, чем китайцы. Да не знаю, кто там чего умудряется. Видите, у нас огромное количество непроданных машин, так что кто там на чем наваривается, пока совершенно непонятно. Поговорим мы о том, как мы опаздываем на работу и чем нам это может грозить. Юрист предупредил россиян о последствиях опоздания на работу. Постоянные задержки, ход с работы пораньше считаются, могут быть чреваты выговором или увольнением, предупредила в разговоре с РИА Новости юрист хедхантера Ольга Владимирова. Согласно статье 21 Трудового кодекса Российской Федерации, сотрудники обязаны добросовестно исполнять свои обязанности, указанные в трудовом договоре, и соблюдать правила внутреннего распорядка. Следовательно, за регулярное опоздание на работу, ранний уход работнику может быть применено дисциплинарное взыскание, указанное в статье 192 Трудового кодекса. Угу. Как следует из документа, за дисциплинарный поступок работодатель может сделать сотруднику замечание, выговор или уволить по соответствующим основаниям. Вот по поводу увольнения очень интересно. Профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики Александр Чеботарев у нас на связи. Александр Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот для меня, например, стало удивлением, что за опоздание, даже за небольшое, человека можно уволить. Разве это так?
За разовый случай уволить нельзя, а за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин его трудовых обязанностей, о чем вы уже сказали, уволить можно при условии, что у него уже имеется дисциплинарное взыскание.
Угу. А вот как это все оформлять? Вот, допустим, что такое уважительная причина вообще? Как это оформить?
Уважительная причина на сегодняшний день – это болезнь работника, плохое самочувствие, либо для матери, значит, болезнь малолетнего ребенка, по причине которой ей могут дать больничный лист. На сегодняшний день процедура уведомления упрощена, существует судебная практика, когда достаточно сообщить посредством СМС в любом мессенджере руководителю, либо начальнику отдела кадров, что так-то, так-то заболел ребенок, но тут обязательно нужно будет в последующем предоставить либо больничный лист, либо справку о посещении врача, о вызове его на дом. Вот это уважительная причина, да.
А правда ли, что, допустим, у меня сегодня болит голова, я сегодня не приду на работу, о чем я сообщаю работодателю в том же мессенджере, и вот один день человек может пропустить?
Нет, если у него это действительно болела голова и есть в последующем документ оправдательный, как я уже сказал, тогда это можно. Если нет, то работодатель может это посчитать прогулом.
Ага, то есть даже один день, и несмотря на то, что было сообщение, и, допустим, работодатель тебе отвечает, ну, окей, То есть это все равно не считается?
Если он ответил «окей», угу, то тогда да.
Ага.
Если нет, то тогда он может затребовать запустить процедуру служебного расследования, и нужно будет предоставлять оправдательные документы. И то, о чем вы говорите, у нас ведь статья, вы сами сказали, о том, что может быть увольнение по соответствующим основаниям. Так вот, прогулом считается 4 часа подряд отсутствие на работе, либо всю смену, когда работник всю смену либо рабочий день прогулял. Это прогул самостоятельное основание увольнения.
Ага, ну это довольно много, 4 часа.
Вот если... Конечно, это много. А вот разовое опоздание, 15 минут, как у нас работники любят, 10-15, но каждый день, вот они накапливаются, и если вы неоднократно, то есть 2 раза опаздываете, а перед этим вам уже сделали замечание в установленной форме, либо выговор у вас есть, это может быть основанием для увольнения.
А как это замечание сделать в установленной форме? Вот, допустим, человек опоздал на 15 минут.
Человек опоздал на 15 минут. Руководитель, либо по его поручению руководитель отдела кадров, составляет служебную записку о факте опоздания. Существуют системы СКУТ, магнитные пропуски и так далее. То есть человек опоздал на 15 минут. Делается докладная записка, в которой фиксируется факт опоздания. Обязательно в этом случае с работника должна быть затребована объяснительная. Она на дачу объяснительной дается 2 дня. В ней работник как раз и может указать ту уважительную причину, по которой он опоздал. И вот после того, как от работника взяли объяснение, готовится приказ, в котором излагаются мотивы применения дисциплинарного взыскания. То есть за опоздание там на 15 минут такого-то числа, главное, чтобы это было не позднее месяца с момента совершения, работнику объявить выговор либо замечание. И этот приказ доводится под роспись работнику, но в последующем он может быть обжалован в трудовую инспекцию, например. Вот один раз так случилось, второй раз так случилось, и когда третий раз случается, работника можно будет увольнять.
Да, это интересную схему вы расписали. Мне просто интересно, часто ли это компании вообще используют в своей практике?
Я вам скажу так, что компании, государственные корпорации, компании с участием муниципальные и так далее, это используют очень часто. Мелкие частные компании, конечно же, редко этим пользуются, но это уже на откуп руководителя, потому что залогом нормальной работы предприятия в том числе является и соблюдение трудовой дисциплины. Потому что, как правило, у работников вот безнаказанность на 15 минут, на 20 минут, она входит в систему, и в конечном итоге они уже тогда и могут на полчаса опоздать.
Ну, иногда и на час можно.
Иногда и на час можно, да. Тут все ведь зависит от того, если наложено дисциплинарное взыскание, то руководитель... оно автоматически снимается через год, если работник больше не нарушал трудовую дисциплину. Но если на него наложено дисциплинарное взыскание, и работодатель вправе сам лично, либо по заявлению работника, если он одумался и начинает работать нормально, обращается к руководителю, возможно ли с меня досрочно, до года, снять дисциплинарное взыскание. Руководитель может издать приказ и снять дисциплинарное взыскание. На самом деле, механизм достаточно действенный в наших условиях, когда сложно найти работу нормальную. Поэтому я считаю, что этим нужно пользоваться по полной мере.
Спасибо большое, Александр Викторович. Александр Чеботарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики, был у нас в эфире, рассказал в подробностях, как выглядит, собственно, процедура увольнения человека за опоздание постоянное. Это не так просто сделать. На самом деле, конечно, какие-то мелкие фирмы это делать не будут, потому что это, ну, довольно муторно, надо иметь нормальный отдел кадров, соблюдать полностью трудовое законодательство всем, потому что действительно работник всегда это может обжаловать в трудовой инспекции. А есть такие работодатели, которые просто при слове «трудовая инспекция» начинают так, у них появляется какая-то нервная дрожь. Так, Тиран пишет: «Никогда ни от кого не слышал, чтобы где-то работодатель снимал дисциплинарное взыскание». Ну, вы поспрашиваете, может быть, кто-то расскажет. В метро неугодных машинистов так увольняют. Иван Абы сообщает. Иван, вы в метро работали машинистом? Расскажите. Даже мне, кстати, очень интересно, потому что я знаю, что это очень непростая работа. Их сложно просто найти, этих машинистов-то. Они лишними никогда не бывают. Антон Соболев спрашивает, а как же папа больной ребенок или жена и больной ребенок? Слушайте, ну это зависит уже от работодателя. Работодатели же, они разные, они бывают очень сердобольные. И, ну, заболел ребенок, ну, конечно, ну, сиди дома сегодня, ну, ребенок заболел, там, кто-то, жена заболела, ну, конечно, надо посидеть дома. Никто вам ничего за это не сделает. Ну, есть, конечно, крупные компании, какие-то корпорации, которые требуют больничный лист или какую-то справку. Так что вот им надо, это все будет предоставлено. Постоянное опоздание и уход с работы пораньше считаются, могут быть чреваты выговором или увольнением. Об этом предупредила юрист хедхантера Ольга Владимирова и Александр Чеботарев, профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения Высшей школы экономики, нам это в эфире подтвердил. Далее новости, потом программа «Умные парни».